Довольно такая интересная бы тема беседа священников на улице, с какими вопросами подходят к священнику. Вот то, что мы говорили, что у вас на шее болтается. Как-то в Москве, недалеко от метро «Сокольники», встретили меня две каких-то девушки, я думаю, лет 24-25. Там был рынок. Сейчас на месте рынка огромное здание. Вот они с этого рынка шли. «Батюшка, вы в церкви служите?» «Ну, в церкви. А наша русская церковь?» «Русская. А скажите, пожалуйста, вот, может, не очень вежливый вопрос, а что на том свете с блядями будет?» «Ну, а почему это вас так волнует?» «Так это мы о себе говорим, о наших подружках. Вот все здесь, кто продает рыбу или обувь или еще что-то, днем они здесь работают на базаре, а ночью еще где-то. Вот наша подружка, вот такая Танька, она очень хорошая, добрая и все время беспокоится. Ну, а потом-то что? И нас спрашивает. У меня с собой была книжка. Я не помню, то ли это настольная книга священнослужителя, то ли богослужебные указания. Я говорю, ну, если хотите, здесь вот есть житие Марии Египетской. Это была девчонка в два раза, по-моему, моложе вас, может, в полтора. Почитайте ее житие. Скорее всего, это художественный вымысел, но почитайте. Ежегодно Великим постом это житие читается во всех православных храмах. Может, вы видели, был такой фильм «Ночи Кабирии» о женщине примерно той же профессии, о которой вы говорите. Случайно встретился потом с этими же двумя девушками. Я их даже не узнал сначала. Они говорят: «А знаете, батюшка, вот мы с вами тогда-то говорили, вот напомнили мне». Я говорю: «Помню, хорошо помню. А вот Танька у нас попросила, мы ей дали. Она почитала, почитала и пошла работать в метро. А больше здесь, на этом рынке, не работает. Ну и, знаете, на нее вот то, что она прочла, как-то совершенно ее жизнь сломала». Сижу я как-то на нашем Костромском автовокзале, подходит какой-то мужичишка: «Батюшка, дай на пиво поправиться. Лето, жарко». Я говорю: «Милый, я бы сам с удовольствием пивка попил. Денег нет. Тем более ты вот ходишь, на халяву хочешь жить. Здоровый мужик, руки есть, ноги есть. Я сейчас церковь в Карабаново восстанавливаю. Приезжай, будешь чего-нибудь делать, заработаешь себе и на пиво, на закуску даже. Что ты делать умеешь?» «Я, батюшка, художник». Я говорю: «Ну, тем более будешь малярить». «Да я художник настоящий». «Ну, если настоящий, будешь иконы писать». Я уехал сюда. На следующий день к вечеру, смотрю, он приехал. «Покажи, батюшка, чего надо». У нас было две или три иконы всего, я ему: «Ну, я так не умею. Ты мне копии какие-то дай, а я буду переписывать, перерисовывать. Я ему нашел где-то в журнале Московской патриархии или в календарях иконы и купил ДВП. Денег не было даже на фанеру, не говоря уж о настоящих иконных досках. И он за полгода, может, даже чуть меньше, написал 25, наверное, может, 30 икон. Они до 2010 или 2011 года были у нас в Зимнем храме. Когда он писал последнюю икону, это была Иверская, которая у нас у царских врат, икону принес и говорит: знаешь, батюшка, мне что-то пить не хочется. Я уже 2 недели не пил. Я говорю: ну, я не знаю, Николай, я не мистик и не очень люблю мистику, но если хочешь, думай, что тебя Богородица исцелила. Может, Господь? Да нет, батюшка, это все рассказы, сказочки. Я в них не верю. Несколько раз я его встречал в Костроме, особенно часто летом на набережной. Рисовал копии картин Шишкина, Левитана, еще каких-то художников. По его словам, туристы охотно эти копии покупали, иногда заказывали ему. Теплоход идет вниз по Волге, закажет ему какую-то копию, на обратном пути покупают. Купил дом на улице Пушкина, но когда я его встречал, каждый раз говорил мне: да нет, христианство – это сказочки, они мне не нужны, я в них не верю и так далее. Но пить совершенно бросил, пьяным я его никогда не видел. Однажды тоже иду по Костроме, встречаю человека, с которым я вместе работал в пединституте. Он преподавал так называемый научный атеизм. Звали его Сергеем. Он из семьи то ли секретаря райкома, то ли председателя райисполкома Чухломского района. Он родился с дефектом рук, ног. Работал, окончил пединститут Герценовский в Ленинграде. Потом учился в аспирантуре. Диссертацию не защитил. Но вот преподавал у нас в институте атеизм. Я довольно часто к нему на лекции реже, на экзамены ходил. Студенты всякий вздор там говорили. Я ему говорю, что Сергей, ну, Мария, она там, или он, не то рассказывает. Так, Юрий Михайлович, вы специалист, вы знаете. А для меня это дело такое, я ведь глубоко не копаю, ну, нужно им оценку поставить в зачетку. Ну, ставлю, если уж не путают лютеран с католиками. Они понимают, что это предмет не очень важный. Потом при Горбачеве вдруг во всех институтах и университетах научный атеизм ликвидировали. И что делать этим людям? Внезапно, вдруг, в месяц или даже меньше, ликвидировали всех атеистов во всем Советском Союзе. Этот человек ни каменщиком, ни штукатуром, ни плотником работать не может. Руки и ноги этого не позволяют. Когда он преподавал, очень и уважаемые, и хлебные нагрузки. Это он был на кафедре философии. Нагрузки преподавателей кафедры философии в полтора раза меньше, чем у всех других преподавателей, чем у литераторов, биологов, лингвистов. Кроме того, постоянные заработки в вечернем университете марксизма, где он тоже преподавал атеизм, постоянные заработки в колхозах, на фабриках, заводах, где они читали лекции. И вдруг все оборвалось, денег ниоткуда. Жена его из квартиры выгнала. «Не будешь же ты у меня на шее сидеть и мой хлеб есть?» Встречаю я как-то Сергея на улице Советской, так называемой. «Здравствуйте, здравствуйте. Ты куда идешь?» Он говорит: «Иду топиться в Волгу». «А почему?» «Ну, а чего мне делать-то?» «Работы нет. Жена выгнала. Есть, пить надо?» «Ну, и поехали ко мне на приход. Там у меня есть дом, где бомжи живут. Захочешь, я тебе там комнату дам». И года три Сергей жил в доме, где у нас сейчас живет староста Дарья, вот первый дом. Как-то ему надоело здесь, поехал в Кострому, и спасибо архиепископу Александру, я не очень часто о нем доброе слово говорю, но вот действительно подлинный христианин зачислил его в нашу Костромскую духовную семинарию, и лет 5 или 6 Сергей обучался в семинарии. Но, естественно, никто не предполагал, что его руку положат, что он что-то будет делать в церкви. Просто он, как другие семинаристы, кормился. Бесплатная столовая, бесплатное общежитие. В комнате было человек 5-6. Главное занятие Сергея было доносить, кто что делает, кто как себя ведет. Но я не думаю, что нашему епископу очень важно было собирать его доносы. Это он как-то так уже по традиции, что ли, делал, гордился тем, что он все-таки якобы чем-то полезен. Потом опять какое-то время пожил у нас. Определили его, не знаю кто, в дом инвалидов. Там он окончательно спился. Мне говорили, что какую-то дрянь выпил и от этого отравился, умер. Но пример Сергея, ну, меня каждый раз наталкивает на размышления вот о таких людях. Научные сотрудники Института религии атеизма, преподаватели атеизма. Как-то наше государство никак не позаботилось. Выкинули их на улицу, и все. Сотрудник, коллега этого Сергея, выпускник нашего тоже пединститута, который тоже преподавал, такой Юрасов, преподавал у нас в пединституте атеизм. Как-то я его встретил в гимназии. Организовали в Костроме гимназию, попросили меня преподавать латынь. Я некоторое время отказывался. Кому нужна латынь сегодня? Для чего? Согласился, преподавал латынь. Прошло, я не знаю, полгода, две четверти. Как-то мне девчонки в 9 классе говорят: «Вот знаете, батюшка, даже не знаем, оставаться у вас на урок или пойти на богословие». Я говорю: «Какое богословие?» «А вот у нас в гимназии преподают богословие». «Да, а кто читает?» «Юрасов такой, вы его знаете, он учился в пединституте». Я говорю: «Знаю». «Ну вот он преподает у нас богословие, и тоже, знаете, очень интересно». Я пошел к завучу. Говорю: «Юрасов преподает?» «Да, Юрасов». «Давайте сделаем так, ведь класс делится пополам. Одну неделю я буду преподавать богословию, а Юрасов – латынь, а следующую неделю – наоборот. Я – латынь, а Юрасов – богословие». Ну, завуч смеется, так он ведь не знает латыни. Я говорю: «Ну, а богословие откуда он знает, как он может быть преподавателем богословия?» «Так он ведь в пединституте преподавал атеизм». «Ну, я говорю, это разные все-таки предметы». «Ну, нет, Юрий Михайлович, вы смеетесь». Я говорю: «Да нет, просто я не могу преподавать в гимназии, где богословие преподает якобы специалист по научному атеизму, хотя он и в атеизме-то не специалист. Ну, все-таки я ушел и не стал преподавать там латынь». Может быть, 2-3 слова тоже о наших прихожанах. Вот это, я думаю, безграничная тема. Просто люди, которые ходят к нам в церковь. Была у нас такая бабулька Анастасия. Когда мы только восстанавливали церковь в 92-м году, несколько раз я ездил в Кострому то за кирпичами, то за цементом, за гвоздями, за тесом и так далее. Беру где-то машину, едем. По дороге догоняем эту Анастасию. 2 раза в неделю она жила в Ченцах от Костромы. Это, я думаю, 12-13 километров. Она 2 раза в неделю ходила пешком в Кострому. Тут окраина Костромы, деревня Поддубная. В церковь Николая Чудотворца. Вставала 5 часов утра, иногда раньше. И пешком по дороге. Она колченогая, что-то у нее с ногами. Идет пешком на службу. Службу отстоит, никогда не сидит. И возвращается обратно, тоже пешком. «Настя, садись, мы тебя довезем». «Нет, батюшка, я уж столько в жизни нагрешила, что если я еще буду в машине кататься, мне никакого прощения не будет. Я уж лучше пешочком». Домой добредет, что-то там, я уж не знаю, что поест, 2-3 дня отдыха, и опять туда же, Поддубная, и так регулярно каждую неделю. К сожалению, к нам в церковь она недолго ходила, 2, максимум 3, и умерла здесь у нас на кладбище и похоронена. Другая бабулька из другой деревни, из Ивановского, Таисия. Как-то попросили меня ее причастить. Приехал. «Сколько тебе лет?» «Да, вроде батюшка, говорят, 95, а может, 96. У нас ведь раньше-то в деревне не больно считали. Записали, вроде 95, я считаю. Один год, другой год. Каждый раз приезжаю к ней, ну и просто так поговорить. Батюшка, говорят, ты очень блины с мясом любишь. Люблю. Так вот, дочка приготовила. Садись, давай поедим. Ну, садимся. Дочка обычно готовила бутылочку коньяку из местного магазина. Вот, батюшка, тебе дочка коньяку купила, а уж я уж, если можно, самогоночки. Когда я молодая была, какой коньяк? Мы и слова такого не знали. По праздникам чего? Самогоночки, стаканчик, ну, иногда даже два. И вот мне тоже дочка сейчас нальет, выпьет. А ей уже было к 100, чуть-чуть не хватало. Я говорю, ну, Таисия, давай уж дождемся, когда тебе 100 исполнится, я коньячку, а ты самогоночки. Так, батюшка, мне же нужно проводить свои, сколько там, 98 или 97. Давай уж, батюшка, проводим, а потом, когда будет 100, если Бог даст, доживу. Ну и опять выпила свою рюмку, понюхала. Наш батюшка, раньше-то самогонка была покрепче, получше. Я уж не знаю, как твой коньяк, а самогонка сейчас что-то слабая стала. Давай еще повторим. Ну, давай еще повторим. Вот ей было 103 или 104, когда все-таки мне пришлось ее отпевать, но, по-моему, до последних дней, ну, может быть, за год до смерти она уже перестала шутить, перестала приглашать меня с нею по рюмочке. Удивительно, я говорю, таких людей в церкви на каждом приходе. Раньше это многие из них ведь были какими-то в колхозе ударницами, последователями Паши Ангелиной, Стахановское движение. На моем предыдущем приходе в селе Яковлевское 19 августа пришел я рано утром на службу, пришел пешком храм от Костромы. Километров 7, не больше. Почему-то автобуса не было, я пришел. Начал проскомидию. Вызывают меня из алтаря. То эта женщина просит выйти, которая много лет была председателем комитета комсомола здесь же, в этом колхозе, в Яковлевском. А сейчас стала регулярно ходить в церковь и хотела даже быть старостой. «Батюшка, ты радио слушал?» «Да нет, говорю, не слушал я. Рано утром ушел из дома. Какое мне на Преображение радио?» «А знаешь, батюшка, Горбачева-то выгнали. Нету его уже. И Ельцина нет. Никого нет. Все. Теперь все вернется на старое, опять будет коммунизм и опять будет комсомол. Хватит этим демократам. Покомандовали и хватит. Ничего понять не могу, она мне что-то стала рассказывать. Я говорю, ну это к богослужению никакого отношения не имеет. Давай помолимся. Ну а потом, если захочешь, после службы, ты мне обо всем более подробно расскажешь. Ну, так я впервые услышал о ГКЧП. Может быть, еще одна такая занимающая меня тема – это слухи, которые распространяются вдруг по всей России, раньше по Советскому Союзу. Часто живем не в реальной действительности, как мы уже говорили, а в системе каких-то слухов, басен, легенд. Вот я помню, как в 80-м году, я тогда служил в Белгородской епархии, по центральному телевидению показали так называемых религиозных диссидентов. Главным действующим лицом был священник Дмитрий Дудко, которого я в прошлые годы хорошо знал, в цивильном костюмчике, с чужого плеча, наверное, потому что плохо на нем сидевший. Отец Дмитрий рассказывает, что его вовлекли в антисоветскую работу, что несколько лет он был, я не помню, то ли агентом, то ли еще чем-то, каялся, выпустили. Тогда же, по-моему, покаялся тоже Лев Ригельсон, Виктор Капитанчук, если не ошибаюсь. Их тоже выпустили. Один, по-моему, только Глеб Якунин не покаялся, получил 5 лет и 6 по рогам и пошел в тюрьму и в лагерь, потом в ссылку. Ну вот каково было тем, кто оставался здесь. Несколько месяцев меня спрашивали в церкви, если я крестил ребенка. «Батюшка, а чего это ты туда в воду домешиваешь?» Я говорю, полагается освящать воду, а это я как бы добавляю туда крестом, крещу воду и добавляю туда лампадное масло. «Батюшка, вот по телевизору как-то выступал тоже один поп, и он признался, что он наших советских детей травил и подмешивал в воду яд. Ты, батюшка, то же самое, может, делаешь? Ну, не хочешь у меня крестить ребенка? Иди в какую-то другую церковь». «Да нет, батюшка, я тебя обидеть не хочу, просто вот по телевизору говорили». И такие мифы, я не знаю, повторяю, как и где они рождаются. Вот я помню, как-то помер какой-то предыдущий генсек, то ли Черненко, то ли Андропов, кто из них был последний, и решается вопрос, кого выберут, то ли Горбачева, то ли Романова. Романов – первый секретарь Ленинградского обкома партии. И вдруг весь Советский Союз узнал, что когда-то Романов устроил свадьбу своей дочери в Зимнем дворце. И на стол гостям поставили музейный сервиз времен Екатерины II. И гости половину сервиза перебили. Мгновенно репутация Романова упала на 10-20 пунктов. И, естественно, генсеком стал Михаил Сергеевич Горбачев. До сегодня дня для меня загадка, как это весь Советский Союз мгновенно узнал, не раньше, не позже, а именно когда нужно было то ли поднять планку Романова, то ли наоборот опустить, откуда появился этот слух, как люди об этом узнали. Ну, еще, опять же, какие-то мелочи нашей приходской жизни. Я не помню, говорили ли мы об этом когда-то. Вот уроки архиепископа Хризостома, который меня рукополагал, он не только меня, я думаю, и других священников обучал. Но если о себе, вызывает меня в епархию. Садитесь. Сижу. И вызвал священника и очень на него постоянно жаловавшихся старосту, помощника старосты, казначея. Обращается к священнику. Я вас слушаю. В чем причина нехристианского поведения на вашем приходе? Пожалуйста, батюшка. Священник говорит, сколько там, 12-15 минут. Епископ слушает, не перебивая. Вы закончили? Обращается к членам церковного совета. Пожалуйста, я вас слушаю. Какие претензии вы имеете к своему настоятелю? Они говорят, время от времени перебивая друг друга. Все трое хотят пожаловаться. Архиерей слушает молча, выслушал. Опять обращается к священнику. Батюшка, вы слышали, в чем вас обвиняют? Что вы можете сказать? Справедливы эти обвинения или нет? Может, хотите что-то пояснить? Священник говорит, опять обращается к церковному совету. Вы слышали, что говорил священник? Что-то хотите добавить, поправить? Они говорят, ну хорошо, теперь послушайте меня. Вы, батюшка, не священник и не настоятель прихода. Все, о чем вы говорили, это такие мелочи, до которых священник не имеет права опускаться. Вы пастырь, а вы стоите на уровне своих посомых, может, даже чуть ниже их. Ваше поведение совершенно не христианское. Я поражен. Священник не может так говорить со своими прихожанами. А вы, поворачивается епископ к церковному совету, вы не умеете уважать священника. Он говорит, вы его перебиваете. Я говорю, вы меня, епископа, перебиваете. Я думаю, что вы недостойны вообще быть членами, тем более вы члены исполнительного органа прихода. Я думаю, вас следует наказать. Я отзываю священника с вашего прихода, и священника вам не дам. Учитесь уважать своего пастыря. А вас, батюшка, я перевожу в другую церковь, километрах в 80-85 от вашего дома. Я знаю, что ваша матушка будет очень недовольна. Вы испытаете довольно сложные конфликты. Но это будет вам наказанием за ваше недостойное пастыря поведение. С Богом отправляйтесь на приход. Встал и ушел. И священник, и члены церковного совета бросились в машины, помчались в свою деревню, чтобы рассказать прихожанам о решении епископа. Я уж не знаю, кто приехал первым, но прихожане, как всегда бывает, там были две группы. Одни сторонники этого церковного совета, другие противники, которые хотели, чтобы в церковном совете были другие люди. Драка этих приехавших старосту, помощника староста и казначея поколотили, собрали тут же. В собрании выбрали нового старосту, нового казначея и ринулись в Курск. Епископ их не принял. Сказал, что это какое-то анархическое сборище, а не приход. Поведение не христианское. До этого были безобразия, а тут устроили драку, то ли в церкви, то ли в церковном дворе. За это нужно еще раз наказать и священника, и церковный совет. Выслал секретаря епархиального управления, который все это приехавшим сказал. Месяца через 3-4 вызвал опять церковный совет. Говорит, ну, может быть, вы научились ценить священника. У вас ведь ни молебнов, ни панихид, ни крещений, ни венчаний, ничего не было. Может, вы набрались разума? Я вам дам священника, но заранее предупреждаю, он пьяница. И когда напьется, безобразничает. Может, и драться с кем-то из вас полезет. Попробуйте пожить с таким священником. Годик, может быть, два. Если научитесь все-таки ценить даже такого пастыря, ну, я вам дам другого. На самом деле дал им одного из лучших священников Курско-Белгородской епархии. Но мне было очень интересно видеть, как они на цыпочках уходили из епархии, ни слова не возразивши, когда он говорил, что вот будет алкаш, будет драчун и так далее. Такие уроки у архиепископа Хризостома были почти постоянно, то одно, то другое. Очень многие священники его епархии его не то что не любили, а ненавидели. Как-то приехал он в соседний со мною приход. Это городишко Новый Оскол. Старый Оскол побольше, а Новый Оскол так. Во всяком случае, при мне в конце 70-х, в начале 80-х маленький городишко. Там был такой отец Василий Герасимчук. Прихожу я к нему, домой лежит отец Василий в трусах на диване, большой и ростом большой, и очень полный. «Ха, Георгий, ко мне твой друг Хрыся приезжал. Знаешь, кто такой Хрыся?» Говорит, наш правящий архиерей, ты не должен так об архиерее. Ладно, ладно, как тать в нощи утром пораньше. Приехал, хотел меня подловить, чтобы еще в доме застать. А не подловил, я уже был в церкви. А то он меня все допытывал, может, я утром правила не читаю, а прям сразу в церковь иду. Стал у престола, служит не архиерейским, а обычным иерейским чином, И подьяконов куда-то вообще услал, я не знаю, чего они там в церкви делали. Отслужил, стоит, как, знаешь, эти у мавзолея стоят по струночке, не шелохнуться. И он также службу отстоял. После, как к кресту подошли, к нему матушка так ласково говорит: «Простите, ваше высокопреосвященство, вы ведь приехали, не предупреждая, мы подготовиться не успели, поэтому, простите, владыченька, просто на чашку чаю. Не обессудьте, владыка, уж чем Бог послал». Ну, он так криво улыбнулся, заходит в дом. «А ты-то, Георгий, знаешь, я люблю угостить. У меня на столе, по всему столу коньяк настоящий, не только возле архиерейского кресла. Икра настоящая, и красная, и черная, и балычок, и только что с мясокомбината быстренько привезли кровяную колбасу, а от нее дух на весь дом. И крабы на столе. Твой Хрыся на пороге стал, стол оглядел и меня последними словами, только что сукой, наверное, не обозвал: «Подлец, негодяй, ты, говорит, церковь свою всю обворовал, церковь у тебя хуже конюшни, грязная, закопченная, а дом, наоборот, лучше всякого московского ресторана. Когда у тебя будет церковь как дом, а дом хоть такой же грязный, как твоя церковь, я к тебе приеду и за стол сяду и буду с тобой есть и пить. Попробуй, сволочь, в будущем году меня в такой церкви принять». Развернулся, сел в машину и укатил. «Пойди, поцелуйся со своим Хрысей. Он нас, русских людей, ненавидит». Я говорю: «Так, отец Василий, ты же не русский, ты украинец. А для него это все равно. Он вот рассказывает, что он якобы из Рязанской деревни». «Какая там Рязанская деревня? Он Хризостович. Он с тобой одного племени. Он таких, как ты, только в городе и ставит. Это он тебя отправил сюда, в Коровино, просто потому, что ты полукровка. А был бы ты настоящий Рабинович, он бы тебя ни за что в деревню не послал бы. Ты бы сейчас служил в Курске или в Белгороде. Ну, на крайний случай, в Старый Оскол. Там уже половина таких, как ты». Потом через несколько дней о том же мне рассказывает и подьякон архиепископа Хризостома Василий. Сейчас этот Василий митрополит Иркутский. Его, по-моему, постригли в монашество с именем Вадим. Тогда был и подьяконом у Хризостома. Так вот он рассказывает: вот встали чуть ли не в 3 часа ночи, ехать до Нового Оскола долго. Приехали ни свет, ни заря. Отстояли всю службу. Зато знаем, что отец Василий всегда хорошо накормит. И по червончику каждому, и по диакону. А если у него настроение хорошее, то и по 25 каждому даст. За столом у него выпьем, закусим. а потом обязательно каждому и по диакону, по бутылочке. Вы, ребята, там, дома, тайнообразующе, выпейте за мое здоровье. Здесь ведь в присутствии архиерея вы ни выпить, ни закусить хорошенько не можете. Вот вам по бутылочке, вот вам пакетики на закуску. Приезжайте почаще. Вот одно и то же событие, два аспекта видения самого настоятеля. Насколько я знаю, сейчас в Новом Осколе, ну, мне рассказывали, служит сын отца Василия Николай Герасимчук. По-моему, отец Василий был хороший священник, все у него в городе друзья, и не только в Новом Осколе, но и в Белгороде, и в Курске. Циничный, но, по-моему, хороший, добрый человек –